Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Регистрация правого дела иска «Роспуски СПС». Перспективы внешней политики Барака Обамы. Зачем в российской газете напечатали российскую же конституцию? Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Перейдем к российской политической теме. Партия «Правое дело», созданная на базе самораспустившихся Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России, подала в Министерство юстиции документы на регистрацию. Сообщается о 56 тысячах человек, вступивших в «Правое дело», при минимуме в 50 тысяч членов. Решение о регистрации должно быть принято в течение месяца, рассказывает Данила Гальперович.
Несмотря на то, что на подаче документов партии «Правое дело» в Министерство юстиции не присутствовал ни один из ее лидеров, все они имеют полные основания надеяться на благополучный результат этого шага. Создавали организацию люди, не раздражающие российскую власть настолько, чтобы она блокировала всю их политическую деятельность. Напротив, «Правое дело» не обошлось без тех, кто в свое время по указанию Кремля образовывал как бы демократические партии для прямых кампаний против «Яблока» и «Союза правых сил». Некоторые бывшие члены СПС вошли в «Правое дело», скрипя зубы, но они надеются, что из проекта вырастет что-нибудь путное. Один из таких политиков – член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин.
Собственно говоря, партия рождается тогда, когда она получает лицензию на участие в выборах или, как сейчас говорят, регистрируется. Это, знаете, как ребенок, да, вот можно рассуждать о том, что из него вырастет, только при условии, что он вообще родился и может учиться ходить, есть, разговаривать и так далее, и так далее. Так и с партиями. То есть пока партия не зарегистрирована, она существует как вещь в себе. А когда она зарегистрирована, она начинает участвовать в выборах, а, собственно говоря, выборы и есть то, ради чего партия регистрируется. И вот первые выборы серьезные в этом году будут у нас в октябре у партии «Правое дело», в частности, парламенты ряда регионов российских, в том числе в Московскую городскую думу. И вот после этого я, например, смогу уже сделать какие-то более конкретные выводы. Думаю, что шансы и перспективы у нас есть, потому что получилось в свое время, в 99-м году, с Союзом правых сил. С тех пор, что называется, за одного битого двух небитых дают. Так что будем пытаться.
Однако многие наблюдатели полагают, что резоны у тех, кто до «Правого дела» состоял в Союзе правых сил или, например, в Демократической партии России, чисто практические. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров, в частности, уверен, что региональные партийные структуры этих организаций – это налаженная годами социально-политическая сеть, которой не хотелось лишаться.
Я думаю, что ничего серьезного из этого проекта в результате получиться не может. Другое дело, что когда какая-то часть либеральных партий соглашалась входить в этот проект, то они исходили прежде всего из того, чтобы сохранить свою региональную инфраструктуру. И вот эту задачу они в принципе решают. Да? То есть, если в Москве ты всегда можешь найти уйму самых разных возможностей, помимо чисто партийной работы, то для многих регионов, если только партийный проект закрывается, то инфраструктура исчезает. Поэтому я понимаю поступок вождей СПС, которые согласились войти в этот кремлевский проект, как желание сохранить до лучших времен свою партийную инфраструктуру. А вполне возможно, что через полгода ситуация будет совсем не такой, как она выглядит сейчас, и тогда, сохранив эту инфраструктуру, они окажутся на коне.
С кем будет сотрудничать партия «Правое дело» уже обозначил один из ее лидеров, председатель бизнес-ассоциации «Деловая Россия» Борис Титов. На прошлой неделе он написал второму человеку в «Единой России», спикеру Госдумы Борису Грызлову, письмо с приглашением создать межпартийную группу по борьбе с экономическим кризисом. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Продолжим тему. Сегодня Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении иска бывшего члена Президиума Федерального политсовета Союза правых сил Марии Гайдар и Московского отделения партии, которые оспаривали законность решения съезда партии о самоликвидации СПС. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Вероника Баде.
Мария Гайдара и ее коллеги из московского отделения СПС уверены, что съезд 15 ноября был нелегитимен. Готовился и проводился с многочисленными нарушениями закона. Незаконным считают они вмешательство российских властей в процесс ликвидации партии. Однако суд не счел их доводы достаточно вескими, несмотря на то, что в ходе слушаний выступили свидетели, показавшие, что протоколы некоторых региональных конференций были подделаны, что ставят под сомнение легитимность делегатов, а также, что наблюдались нарушения в ходе голосования. Суду были представлены и данные, заставляющие сомневаться в подлинности подписей на документах съезда. Но в проведении почерковедческой экспертизы, равно как и в вызове в суд других свидетелей и в затребовании документов из регионов, суд отказал истцам, что, по их мнению, свидетельствует о нежелании суда разобраться в этих вопросах. Вот как оценивает решение суда адвокат Марии Гайдар Вадим Прохоров.
Мне кажется, оно абсолютно необоснованным, поскольку оно вынесено без истребования и изучения всех необходимых доказательств. Без решения вопроса об изучении протоколов местных отделений никакого правосудного решения по данному делу вынесено быть не могло. Это было ясно с самого начала. Никем не выяснено, насколько легитимны были региональные конференции, соответственно, и федеральный съезд. Я думаю, что это неспроста. Суду действительно невыгодно было по тем или иным причинам это истребовать.
Мария Гайдар также считает решение суда необоснованным. По ее мнению, ликвидационный съезд не выражал воли членов партии «Союз правых сил».
Обидно, оскорбительно, когда вот этот вопрос о ликвидации СПС представляется таким мнением большинства. Люди, которых я представляла, избиратели, которые голосовали за СПС в Москве, никто не поддерживает это решение.
А теперь давайте послушаем мнение другой стороны. Говорит Андрей Дунаев, адвокат-ответчика. Он одновременно является председателем исполнительного комитета партии «Правое дело», созданной на основе СПС по инициативе властей на следующий день после ликвидационного съезда.
Я считаю, что решение суда было законным, обоснованным. Действительно, те доказательства, которые представлялись сами, они недостаточны для судопроизводства. Более того, видеозаписи, которые были представлены, не подтверждали ни в чем доводы истцов. У меня осталось абсолютное впечатление, что это было нужно исключительно для лишнего публичного освещения конкретных персоналей.
А вот мнение Сергея Городилина, исполнительного директора московского отделения СПС.
Есть то, что в Советском Союзе называлось «есть мнение». Вот ликвидация Союза правых сил, она шла именно в таком режиме. Все ссылались на власть. Председатели региональных отделений неофициально, но тем не менее многие из них говорят, что им звонили представители губернатора, представители полпредства президента и говорили, что есть что-то четкая установка СПС надо ликвидировать. То, как шел съезд, то, как шла подготовка к съезду, позволяет четко сказать, это не выяснение мнения партии, это выполнение определенного заказа. Люди отдали сами в руки власти ту лицензию на политическую деятельность, которая у них была. Кто-то из них что-то получит взамен, кого-то обманут, но в любом случае мы, Московское отделение Союза правых сил, с достаточной уверенностью говорим, решение о ликвидации СПС не было мнением большинства членов партии. Нынешний суд, на мой взгляд, это убедительно доказал.
Адвокаты Марии Гайдар и московского отделения СПС будут обжаловать решение Таганского суда в вышестоящих инстанциях. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. И на очереди сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Мордовии отменил решение районного суда республики, отказавшего бывшему юристу ЮКОСа Светлане Бахминой условно-досрочного освобождения и отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение. Поиски убийцы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой пока не принесли результатов. Об этом сообщили в Следственном комитете, добавив, что ни задержанных, ни подозреваемых по этому делу пока нет. Убийство произошло днем в понедельник в центре Москвы. Барак Обама начинает первый рабочий день в качестве президента США. Встречами со своими экономическими советниками и руководством Пентагона. Израиль завершил вывод войск из сектора Газа. Александр Лебедев стал первым российским гражданином, завладевшим одной из известных британских газет. О возобновлении поставок российского газа в среду сообщили Польша, Сербия, Босния, Турция и Франция. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Об убийстве адвоката Станислава Маркелова мы продолжим разговор буквально через несколько секунд, а также определенные аспекты, точнее отклики в русском интернете на это преступление. Среди других важных тем сегодня в программе «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина в эфире в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. как эту тему громкого убийства мы продолжим сейчас в обзоре американской прессы. Рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы обсуждали публикации в европейской прессе, рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Что пишут об этом преступлении?
Ну, журнал «Тайм» Джон Уэндалл пишет, что подобное двойное убийство выглядит невероятным даже по стандартам Москвы, города, который за последние годы привык к заказным убийствам. Это преступление показывает, что политическое убийство становится решающим фактором общественной жизни России, а сила – главным аргументом против личности, говорится в заявлении главы либеральной партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Маркелов, возглавлявший правозащитную организацию «Институт верховенства права», успел нажить немало врагов от чеченских полевых командиров и российских военных до неофашистов и националистов. Он тесно сотрудничал с убитой в 2006 году журналисткой «Новой газеты» Анной Политковской, а недавно начал расследовать обстоятельства избиения в ноябре журналиста Михаила Бекетова, в результате которого тот 2 недели провел в коме, лишился ноги нескольких пальцев. Однако главную известность Маркелов заслужил, представляя интересы семьи Эльзы Кунгаевой, 18-летней чеченки, задушенной Буданова в марте 2000 года, в самом начале Второй Чеченской войны. Бывший полковник отбыл часть срока, после чего в прошлый вторник был досрочно выпущен за хорошее поведение. На пресс-конференции, которую Маркелов дал перед смертью, он заявил, что может подать жалобу на освобождение Буданова в Европейский суд по правам человека.
Ну, давайте теперь перейдем от российских тем к главной американской и мировой новости. Барак Обама сегодня первый рабочий день. Он встречается, как вы слышали в новостях, в Вашингтоне со своими экономическими советниками и руководством Пентагона. Что теперь после инаугурации пишут газеты?
Ну, в общем, Барак Обама сумел удивить и мир, и Америку. Об этом как раз сегодня пишет «Нью-Йорк Таймс». Джон Бернс в инаугурационной речи Обама пообещал возродить ту Америку, которую в последние годы считали утраченной. Соединенные Штаты снова готовы лидировать. Обама создал образ Америки, которая при использовании своей мощи проявляет справедливость, смирение и сдержанность. Америки, которая полагает, что ее ценности остаются маяком для мира, но клянется пропагандировать их путем сотрудничества и взаимопонимания, а не только военной силой. Кроме того, Обама бросил вызов противникам Америки, некоторым ее давнишним друзьям, которые пророчат создание иной мировой архитектуры. Он предложил мусульманскому миру новый путь вперед и предостерег диктатору, что история работает против них, заявив при этом: «Вам нас не пережить, мы вас разгромим». Начинается период, когда США из безусловного босса сделаются первым среди равных. Но европейцы, возможно, еще пожалеют, что их мечта сбылась, так как администрация Обамы попросит их поддержать слова делами и отправить побольше войск в Афганистан, пояснил «Нью-Йорк Таймс» оксфордский профессор Тимоти Гартон Эш.
Тимоти Гартон Эш очень известный комментатор. Его публикации в «Гардиан» перепечатывают во многих европейских газетах. Ну и давайте о... Ну, так сказать, бытовой какой-то стороне, наверное, нового американского президента.
Ну, вот из той же «Нью-Йорк Таймс», на мой взгляд, очень интересная статья относительно абсолютно новых традиций, которые приносит с собой Барак Обама. Традиции семейных. Джоди Кантер. В семье нового президента США явлена многоликость американской нации. Престарелая сводная бабушка привезла в подарок Обаме мухобойку из бычьего хвоста. В Кении этот предмет считается символом власти. И дедородная сестра Барака Обамы, дочь индонезийца, приехала со своим мужем, канадцем китайского происхождения. А чернокожий брат Мишель Обамы со своей белой женой. Среди родственников Барака и Мишель есть черные, белые и азиаты, христиане, мусульмане, иудеи. Говорят они по-английски, по-индонезийски, по-французски, на кантонском диалекте китайского языка, на немецком, на иврите, на языках Африки, в том числе суахили, лоо, игбо и даже на креольском диалекте Южной Каролины. Богачей среди них мало, а у сводной бабушки Сары Обама лишь недавно в доме появилось электричество и водопровод. Барак и Мишель выросли в непохожих семьях, но одной из общих черт является любовь к образованию. Отец Барака в молодости пас коз, но затем завоевал стипендию для учебы в столице Кении. Обамам и Робинсонам также свойственно стремление быть хозяевами своей судьбы с авантюрным привкусом. Один из родственников Мишель был воспитан в лоне христианской церкви, но в молодости почувствовал неодолимую тягу к иудаизму и стал раввином.
Ну вот видите, сколько всего происходит с людьми в этом мире. Спасибо, Андрей. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы переходим к российским темам. Поговорим о том, как в районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте офицера исправительной колонии номер один города Копейска Челябинской области, который подозревается в избиении 12 заключенных в мае прошлого года. Четверо из них скончались на следующий день, рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
Информация об аресте этого офицера Копейской колонии номер один появилась только в среду, хотя задержан он был еще в воскресенье, а в понедельник суд решил заключить его в следственный изолятор. До этого подозреваемый находился в бегах. Как сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры Российской Федерации в УРФО, он скрывался от следствия в Дагестане, а затем приехал в Челябинск, где и был задержан. Говорит Дмитрий Серебренников, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе.
Один из участников, который после возбуждения уголовного дела скрылся и на протяжении ряда месяцев находился в розыске. В минувшее воскресенье был в ходе проведенных спецмероприятий задержан. В понедельник данный офицер внутренней службы на основании заключения Управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе был арестован судом и водворен в следственный изолятор. Расследование продолжается. За ходом следствия Управлением Генпрокуратуры в УРФО осуществляется надзор.
Всего на данный момент по делу о гибели четверых заключенных Копейской колонии арестовано семеро ее бывших сотрудников. Напомню, ЧП произошло 30 мая прошлого года, а события развивались так. Вечером в транзитно-пересылочный пункт исправительного учреждения прибыли четверо осужденных. По версии сотрудников колонии, еще в дороге арестованные вели себя агрессивно, а после прибытия в колонию на прогулке напали заточками на конвоиров. Тогда якобы пострадало пятеро сотрудников пенитенциарного учреждения. Для усмирения нападающих надзиратели использовали резиновые палки, и вечером четверо осужденных в возрасте от 20 до 37 лет скончались от посттравматического шока в результате кровоизлияния в мягкие ткани. Утром их тела обнаружили в камерах. Представители местного управления службы исполнения наказания сразу же заявили, что это была самооборона. Сотрудники Челябинской областной прокуратуры поначалу подтвердили эту версию. Оксана Калинина, пресс-секретарь прокуратуры.
Уже проявляли агрессию во время конвоирования. Когда их распределили в первой колонии в камеры, то же самое. И ругались нецензурно. Ну, в общем, нарушали распорядок.
Отчасти под давлением общественного мнения и правозащитников следствие было форсировано, и позднее пришло к выводу, что сотрудники колонии грубо нарушили закон. 11 человек были уволены, шестеро оказались под стражей. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вот комментарий правозащитника Николая Щура.
Самый главный вопрос, который здесь, почему убили? То есть это надо было так бить, чтобы люди умерли, причем умерли все. Но мог там скончаться один человек, там, которому больше всего досталось. А тут все каким-то образом. Очень странно.
Следствие продолжается. Арестованных будут судить не только за превышение полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, но и за заведомо ложный донос. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы возвращаемся к главному международному событию последних дней, к инаугурации президента, 44-го президента США Барака Обамы. Множество мнений по поводу того, какова будет политика и, в частности, внешняя политика Обамы. И вот одно из этих мнений, сейчас мы познакомим вас с ними, размышляет известный политолог из Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин. По мнению Гарина, сейчас, когда мировой экономический кризис продолжается и последствия его и время окончания неизвестны, Обама в ближайшее время столкнется с тремя связанными с этим глобальными проблемами. И во многом успех ожидаемых от Обамы реформ зависит от механизма взаимодействия Соединенных Штатов с ближайшими европейскими союзниками Вашингтона.
Когда говорят об общем кризисе, то он как-то сортируется естественным образом в три громадных направления. Первое направление – это вокруг энергетического вопроса, связанного одновременно с климатическими изменениями. Что здесь делать? То есть создать технологию вокруг обновляемой энергии, новые автомобили, энергетическая независимость от нефти, насколько это возможно. Вот это направление, которое объединяет и Европу, и Америку. Второе направление – это, конечно, экономическое, то есть переопределить капитализм. Каковы те рамки, в которых он может функционировать? Учитывая то, что нет идеологических выходов из этой проблемы, то есть мы не можем отказаться от частной собственности, вернуться в какое-нибудь государственное планирование, с одной стороны, и не можем превратить в казино мировой рынок. Каковы должны быть правила? Насколько можно подморозить возможности риска и таким образом сделать капитализм и рынок более надежным, чтобы нормальные люди могли планировать свою жизнь, покупать дома и так далее. То есть привести к такому хорошему кругу, когда одни планируют, и другие производят, и одно поддерживает другого. Вот это второй момент. Третий момент – это здравоохранение. Это колоссальная проблема именно для Америки. Американская система здравоохранения не подразумевает обязательного медицинского страхования, и это приводит к тому, что она практически не работает в своей массе. Напротив, европейская система работает в этом смысле, то есть в массовом смысле, не в смысле достижений отдельных медицины на направлениях, а вот в массовом обслуживании работает довольно прилично. И вот это вот то, чего Америка никак не может сделать. Вот это то, что очень трудно пропихнуть при сопротивлении специальных интересов и так далее, и так далее. Вот этот вот пакет стоит перед Обамой. Вот эти три направления, в которых Америка может научиться от Европы, работать вместе с Европой, и, пользуясь вот этим вот взлетом оптимизма, тем, что люди готовы, кажется, пожертвовать некоторыми своими интересами, протолкнуть это сквозь эгоизм специальных интересов.
Свои политики по отношению к России, прогнозирует Александр Гарин, Барак Обама будет избегать резких шагов.
Несмотря на то, что для Америки Обама это прежде всего что-то новое, что-то подобное революции, тем не менее в профессиональной области дипломатии мы, я думаю, увидим много просто продолжения конкретной работы такой, которая была. Там одиозные вещи могут уйти на задний план. Там, скажем, противоракетная оборона, которая вызывала у России отторжение, аллергию, распространение НАТО. Я думаю, что они в некотором смысле уйдут под сукно. Никто от них ярко не откажется в Соединенных Штатах, но тем не менее педалировать их ни в коем случае не будут. А зато есть конкретные вещи, что делать там с договорами по нераспространению ядерного оружия, что делать с традиционными договорами о сокращении вооруженных сил. Значит, с этим надо работать, и в этом, в принципе, должна быть заинтересована Россия в этой конкретной работе. Америка заинтересована была бы в некоем новом взаимопонимании с Россией о правилах игры. Каковы джентльменские правила игры? В Америке официальный язык не признает сфер влияния, но тем не менее, конечно, они фигурируют в любом стратегическом мышлении. То есть хорошо, у вас есть легитимные интересы по периметру бывшего Советского Союза, и тем не менее, какие правила игры? Это распространяется на нефть и газ, о чем можно договориться? И мне кажется, что здесь никаких ярких решений для прессы быть не может. Это тихая работа дипломатии. То же самое относится к преступности, к антитерроризму. То есть здесь, мне кажется, что мы видим некое продолжение. Другое дело, какое моральное влияние произведет вот этот вот американский пример на Россию, это мы увидим. Здесь многое зависит от успеха или неуспеха американской программы по возрождению конъюнктуры. Насколько Америка сможет вывести себя из экономического кризиса.
Говорил известный эксперт Александр Гарин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18:30. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Мордовии отменил решение районного суда республики, отказавшего бывшему юристу ЮКОСа Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении и отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение. Поиски убийцы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой пока не принесли результатов. Об этом сообщили в Следственном комитете, добавив, что ни задержанных, ни подозреваемых по этому делу пока нет. Убийство произошло днем в понедельник в центре Москвы. Барак Обама начинает первый рабочий день в качестве президента США, встречи со своими экономическими советниками и руководством Пентагона. Накануне Обама распорядился заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации до их изучения новым правительством. Израиль завершил вывод войск из сектора Газа. Сухопутные части армии обороны Израиля были введены в сектор около 3 недель назад для ликвидации баз боевиков группировки «Хамас», откуда велся ракетный обстрел территории Израиля. Александр Лебедев стал первым российским гражданином, завладевшим одной из ведущих британских газет – Как сообщает из Лондона корреспондент «Радио Свобода» миллиардер Лебедев приобрел газету «Evening Standard» по весьма выгодной цене в условиях, когда газета стала нерентабельной. О возобновлении поставок российского газа в среду сообщили Польша, Сербия, Босния, Турция и Франция. Ряд других государств Центральной и Юго-Восточной Европы, в том числе наиболее пострадавшие от прекращения поставок газа Болгария и Словакия, начали получать топливо во вторник. Партия «Правое дело», созданная на базе самораспустившихся Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России, подала в Министерство юстиции документы на регистрацию. Государственный обвинитель требует приговорить к 16 годам тюрьмы Расила Мемедрезаева, признанного присяжными виновным в убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Заказчик убийства не найден. Районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте офицера исправительной колонии номер 1 города Копейска Челябинской области, который подозревается в избиении 12 заключенных в мае прошлого года. Четверо из них скончались. Правительственная российская газета опубликовала новый текст Конституции России. В него внесены поправки, принятые в конце прошлого года. Срок полномочий президента увеличен с 4 до 6 лет, а Госдумы России с 4 до 5. И еще одно событие российское, культурное. В московском магазине «Библиоглобус» состоялась презентация новой книги петербургского историка Юлии Кантор. Автор исследует одну из самых засекреченных тем – тайное сотрудничество СССР и Германии в 20-30-е годы прошлого века. Название книги «Заклятая дружба», рассказывает Лиля Пальвелева.
В предисловии книги Юлия Кантор формулирует ряд вопросов, на которые затем пытается дать ответ. Вот некоторые из них. Как сказалось, секретное сотрудничество на обороноспособности СССР и Германии, под влиянием каких факторов принимались сложнейшие внутри и внешнеполитические решения в Москве и Берлине до и после прихода к власти Гитлера, знала ли Европа о том, что Советский Союз и Германия нелегально испытывали новейшие танки, самолеты, отравляющие вещества на российских полигонах. Многие документы, утверждает Юлия Кантор, здесь впервые предаются гласности. Но как удалось их разыскать?
По работе, а работаю я в Эрмитаже, и моя специальность – это перемещенное искусство, перемещенное во время Второй мировой войны. Я постоянно контактирую с архивами как Германии, так и России. В частности, работаю в Федеральном архиве Кобленц, в Военном баварском архиве, в архиве внешнеполитического ведомства Германии. Книга, по сути, базируется на именно неизвестных ранее документах. И документы, которые использованы из наших архивов, российских, в частности, Центрального архива ФСБ России, это документы, попавшие к нашим контрразведчикам в конце войны, понятно, каким путем, представляют достаточно любопытную картину, связанную как раз с контактами в военной сфере.
О том, что противники будущей войны до нее тесно сотрудничали, в общем, известно. Однако, по мнению автора, до сих пор эти сведения были неполными.
Именно в филиалах был завод Юнкерса, того самого Юнкерса. Скрыть танковую школу под Казанью в Каме, школу химической войны, так называемой, в Томке, это Средняя Россия, и, наконец, Липецк, где была авиашкола, одно из самых, кстати, успешных совместных предприятий конца 20-х годов, было невозможно. Но сотрудничество, на самом деле, было не только вот в таких ярко выраженных формах. Оно шло по самым различным и технологическим каналам. Были совместные учения, которые закончились после смерти Гинденбурга, то есть уже в 1934 году. Последние учения были вот 1933-1934 год. Наши военачальники, военспецы, как их называли, учились в Германии. Были совместные учения, как я уже говорил, и на территории Киевского округа, и многих других. Ведь Германии запрещено было иметь вооружение по Версальским соглашениям. Именно поэтому она была так заинтересована в контактах с нашей страной. А Россия после революции не имела такого военного потенциала и могла его наращивать только с помощью, опять же, также отверженной вот новой мировой системой Германии. Две пари Европы, так назвал Ллойд Джордж, эти две страны, они объединились, знаете, по методу от противного. И, в принципе, у нас и в Германии, как западной, так и восточной, по разным причинам, до объединения было не принято говорить о том, что сотрудничество продолжилось после 1933 года. Просто перешло в другую абсолютно фазу. Советские военные, именно потому что они учились в Германии, отлично понимали ситуацию там, и чем опасна фашистская Германия, вот они как раз и стали фигурантами дела военных. Уже Сталин как раз был активнейшим протагонистом сотрудничества с Германией.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
От исторической науки к наукам естественным. О них расскажет Ольга Орлова.
Антропологи из Университета Флориды выдвинули версию о причинах исчезновения представителей цивилизации Супи. Этот южноамериканский народ, занимавшийся земледелием в долине Супи на территории современного Перу, еще за 1000 лет до майя освоил строительство пирамид, создание ирригационных систем для садов и овощных хозяйств и рыбную ловлю. Неожиданно Супи исчезли примерно 3600 лет назад. Виной тому, как полагают сегодня исследователи, стало стихийное бедствие, следы которого были восстановлены по раскопкам. Сначала сильнейшие землетрясения сместили пласты плодородной почвы, и долина оказалась заполненной каменистой горной породой. А затем Эль-Ниньо, атмосферное явление в Тихом океане, вызывающее смену ветров и течений, принес длительный период дождей. Эти затяжные ливни уничтожили и смыли остатки поселений Супи. Исследователи из Калифорнийского университета в городе Санта-Крус разработали экзоскелет для людей, пораженных частичным параличом или атрофией мышц. Главное преимущество нового устройства в том, что оно угадывает, какое действие собирается предпринять надевший его человек. Обычно экзоскелет реагирует на сокращение мышц и действует с некоторым запаздыванием. Новое устройство способно считывать с поверхности тела миоэлектрические сигналы, возникающие в мышцах перед сокращением. Экзоскелет распознает сигнал и как бы подхватывает движение именно в тот момент, когда человек двигает рукой. Пока внешний скелет позволяет двигать только руками. Он достаточно громоздкий и тяжелый, но ученые считают, что им удастся сделать его удобным в использовании. Австралийские ученые из исследовательской лаборатории микрофизики университета Монаша разработали микроробота, который способен передвигаться по кровеносной системе человека. Робот вводится в вену с помощью катетера и в дальнейшем продвигается по сосудам автономно. При этом микророботом удаленно управляет врач. Робот оснащен пьезоэлектрическим двигателем. Размеры робота менее 0,25 мм. Как сообщают разработчики, робот способен проникнуть даже в сосуды головного мозга, куда при современных методах можно попасть только с помощью хирургического вмешательства, связанного с трепанацией черепа. Микроробот предназначен в первую очередь для борьбы с тромбами в кровеносной системе.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Дискуссия о том, есть ли Бог, приобретает порой причудливые формы в истории, о которой мы рассказываем сегодня в нашей рубрике. Атеисты и верующие решили рекламировать свои взгляды на бортах городских автобусов. У микрофона Андрей Шароградский.
В июне прошлого года журналистка и писатель-юморист Эриан Шерин увидела на одном из лондонских автобусов цитату из Библии «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?». Цитата сопровождалась адресом христианского сайта jesussaid.org. Шерин посетила этот сайт и была возмущена его содержанием, в особенности текстом раздела «Гнев Божий на грехи», где говорится «Божий гнев сулит вечное наказание в будущем». Журналистка сочла такую форму пропаганды христианства недопустимой и запугивающей. Эту историю рассказывает на сайте Лента.ру Юлия Савицкая.
Шерин решила, что атеисты должны предложить людям более радостную альтернативу. Так родился слоган «По всей видимости, Бога нет, хватит беспокоиться, наслаждайся жизнью». При этом на сайте атеистической компании поясняется, что оборот «по всей видимости» «probably» был использован из-за того, что звучит и запоминается лучше, чем «почти наверняка» «almost certainly». Просто написать «Бога нет» активисты не рискнули, дабы не навлечь на себя гнев комитета по рекламе. Уже 20 июня Эриан Шерин разместила на сайте The Guardian статью под названием «Атеисты, дайте 5», где призвала всех, кто поддерживает идею рекламы атеизма на лондонских автобусах, пожертвовать 5 фунтов. Через некоторое время стало ясно, что денег на кампанию хватит. Некоторые единомышленники Эриан пошли еще дальше и предлагали слоганы вроде «Религия, пожалуй, худшая из возможных идей».
Первые 30 автобусов выехали на маршруты по Лондону в октябре. Уже в январе такие же лозунги появились на бортах транспортных средств в различных регионах Великобритании. Те, кому понравилась компания, охотно жертвовали деньги на расширение ее масштабов.
В британском Саутгемптоне водитель-христианин по имени Рон Хитер просто отказался садиться за руль атеистического автобуса. В интервью The Guardian он рассказал, что его особенно возмутило название сайта atheistcampaign.org. На сайте компании вскоре был опубликован ответ обиженному водителю. Хитро уверяли в том, что никому и в голову не приходит, будто водители поддерживают рекламные слоганы на бортах автобусов. Спрашивали, какое из слов «atheist» или «campaign» показалось ему оскорбительным, а также приглашали посещать сайт, когда ему захочется. К примеру Эриан Шерин последовали активисты различных движений по всему миру. В Вашингтоне под Рождество пустили автобусы с лозунгом «Зачем верить в Бога? Просто будь хорошим ради добродетели». «Why believe in a God? Just be good for goodness sake». Впрочем, они не вызвали особенного негодования местных жителей. Представители христианской общины просто назвали компанию «глупой», пояснив, что без веры не отличить хорошее от плохого. Подражатели нашлись и в Испании. Еще с 12 января автобусы, надпись на которых отрицает существование Бога, ездят по Барселоне в рамках кампании «Bus Ateo». А 27 января они появятся и в Мадриде. А вот итальянским атеистам не удалось разместить свою рекламу на автобусах Генуи. Они получили отказ от рекламного агентства, и, по слухам, рекламщики просто не захотели идти на конфликт с властями. Впрочем, в Италии ранее неоднократно снимали с телевизионного эфира рекламные ролики, оскорблявшие чувства верующих, например, рекламу Red Bull, ролики Sony и Madonna. Согласно записи в блоге британской рекламной компании, еще в ноябре потерпели неудачу и атеисты в Австралии. Им также отказала компания, которая занимается размещением рекламы на общественном транспорте.
Несмотря на то, что многие считают рекламу атеизма оскорбительной по отношению к чувствам верующих, активисты движения уверены, что им удалось добиться неплохих результатов. При помощи сайтов компаний собираются пожертвования не только на дальнейшее распространение призыва радоваться жизни, но и на благотворительные нужды. Сообщается, что посещаемость разрекламированных сайтов позволяет собирать значительные суммы, хотя конкретных показателей в открытом доступе пока нет. И все-таки стоит ли писать на автобусах? Автобусах как цитаты из Евангелия, так и атеистические или агностические утверждения. Мой вопрос обозревателю «Радио Свобода», ведущему программы с христианской точки зрения Якову Кротову.
Российский опыт наш, вот современный, мне кажется, подсказывает, что лучше не писать. С тех пор, как в 90-е годы появились растяжки «Христос воскресе, воистину воскресе», все над этим вдруг смеются. То есть чем меньше в сердце, тем больше растяжка. Но это потому, что в России велика традиция коммунистических лозунгов на улицах. В Англии, насколько я знаю, совсем по-другому. Там в саду около Вестминстера, да и по городу, можно видеть скамеечку, и на ней аккуратная табличка, что эта скамейка поставлена там Джоном Смитом в память о его супруге Саре Смит, например. И это буквально всюду. То есть вот частные некоторые инициативы, которые выковечиваются. И там ассоциации с деспотизмом нет, наоборот, там это воспринимается как вопль сердца. Может быть, в Англии тогда это и стоит делать. Но меня огорчает, что инициаторами оказываются мои единоверцы. Потому что все-таки в Евангелии, правильно ведь Спаситель им как сказал, что вы услышали наедине, что вам на ухо нашептали, о том проповедуйте с крыш. Но проповедовать с крыш не означает ставить на крыше надпись «Бог есть», а означает самому говорить. Потому что все, что лишено голоса, сердца, тепла, эмоций на лице, это все-таки все ущербно. Я бы советовал больше проповедовать голосом, чем письменами. В стратегическом отношении это выгоднее, чем победа вот, ну, на short race, как говорят англичане, чем тактическая победа.
«Атеизм на колесах». Публикация на сайте Лента.ру и комментарий обозревателя «Радио Свобода» Якова Кротова. «Политика онлайн». Андрей Шараганцев.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Мордовии отменил решение районного суда республики, отказавшего бывшему юристу ЮКОСа Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении, и отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение. Поиски убийцы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой пока не принесли результатов. Барак Обама начинает первый рабочий день в качестве президента США встречами со своими экономическими советниками и руководством Пентагона. Израиль завершил вывод войск из сектора Газа. Александр Лебедев стал первым российским гражданином, завладевшим одной из известных британских газет. Миллиардер Лебедев приобрел газету «Evening Standard». О возобновлении поставок российского газа в среду сообщили Польша, Сербия, Босния, Турция и Франция. Партия «Правое дело», созданная на базе самораспустившихся Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России, подала в Министерство юстиции документы на регистрацию. Государственный обвинитель требует приговорить к 16 годам тюрьмы Расила Мемедрезаева, признанного присяжными виновным в убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте офицера исправительной колонии номер 1 города Копейска, Челябинской области, который подозревается в избиении 12 заключенных в мае прошлого года. Четверо из них скончались.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одна российская новость. Сегодня в России вступили в силу поправки в Конституцию. Они были внесены в Госдуму президентом Дмитрием Медведевым в конце прошлого года, прошли все процедуры утверждения документа. Обновленный текст главного закона опубликован в одном из российских печатных изданий. В ноябре глава государства выступил с инициативой увеличивать срок полномочий президента и депутатов Госдумы до 6 и 5 лет соответственно. Еще одно новшество – отчеты правительства перед депутатами. Эксперты не исключают, что это не последние поправки в основной закон страны. Рассказывает Мумин Шакиров.
Новый текст основного закона опубликован сегодня официальным изданием «Российской газетой». Это первые существенные изменения Конституции за последние 15 лет. Госдума одобрила президентские поправки в основной закон 21 ноября прошлого года. «За» проголосовало парламентское большинство, фракция «Единая Россия», а также фракции ЛДПР и «Справедливая Россия». Думские коммунисты выступили против. Совет Федерации одобрил поправки главы государства 26 ноября. Через месяц изменения были утверждены на уровне законодательных собраний всех 83 регионов России. Как поясняла ранее помощник президента России, начальник государственного правового управления Лариса Брычева, нововведения не распространяются на действующих главу государства и депутатский корпус. Депутат Государственной Думы, член Единой России Борис Резник, поддержал президентские поправки в Конституцию и убежден, что никаких кардинальных изменений в жизни страны не произошло.
Конституция – это не очень наш, это документ, который вполне можно менять, наверное, во всем мире. Конституцию и меняют, и дополняют, и ничего страшного не происходит, тем более, что вот если говорить об этих поправках, они имеют, ну, такое технологическое, что ли, значение. 5 лет, 4 года, серьезной разницы нет.
Скажите, а почему в такой спешке были приняты эти поправки? Не было всенародного обсуждения, не было высказывания известных политологов, экспертов? Ну, то есть не было дискуссии в обществе?
Ну, дискуссия была, она до сих пор продолжается. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Ну, это прерогатива парламента, и это, я еще раз говорю, что это технологические, в принципе, такие изменения, которые не столь судьбоносны, чтобы они не затрагивают права людей всей России. Локальные поправки.
Скажите, вот до сих пор многие политологи и эксперты дискутируют на тему, кто все-таки был инициатором внесения этих поправок. Президент Медведев или Владимир Путин?
Это не повод для дискуссии, хотя бы потому, что всем было ясно и понятно, Медведев в своем послании озвучил эти идеи, они были приняты парламентом. По-моему, у нас очень довольно демократичная такая конституция.
Это был депутат Госдумы Борис Резник. Профессор МГИМО, доктор исторических наук Андрей Зубов, не исключает, что исполнительная власть на фоне экономического кризиса может внести новые изменения в основной закон страны.
Крайне нестабильна нынешняя политическая система. Во-вторых, приняв поправки Конституции, которые не были никоим образом необходимы с точки зрения государственного строительства, а были вызваны только желанием нынешней элиты продлить гарантированное сохранение власти за собой, эта элита может и впредь менять, элита в кавычках, безусловно, может и впредь менять Конституцию, если сочтет, что это для нее нужно и выгодно.
До сих пор не стихают споры среди политологов и экспертов, кто все-таки был инициатором внесения поправок в Конституцию. Есть точка зрения, что это был Медведев, президент России, но есть и другая точка зрения, что к этому причастен действующий премьер-министр Владимир Путин.
Я думаю, что загадки тут никакой нет, поскольку, хотя между Медведевым и Путиным есть некоторые разногласия и расхождения, которые неизбежно возникают между двумя людьми, стоящими у власти, тем более при авторитарной системе. Но, безусловно, это был один из, на мой взгляд, один из элементов программы, которая была поставлена Медведеву перед его выдвижением на пост президента, как некое необходимое условие его деятельности на посту президента. То есть, безусловно, инициатива исходила от Путина и от того круга людей, который Путин представляет и желания которых он реализует во власти.
Какую сверхзадачу себе ставил тогда господин Путин?
Господин Путин себе ставил совершенно простую задачу. Это рано или поздно, мы уже здесь не знаем, до конца президентского официального четырехлетнего срока Медведева, или когда если он уйдет в отставку раньше времени, или после конца этого четырехлетнего срока, прийти к власти и благополучно управлять страной в течение 12 лет.
Это был профессор МГИМО, доктор исторических наук Андрей Зубов. Предыдущий, теперь уже старый текст Конституции был принят на всенародном голосовании в декабре 1993 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. В Праге демографы и политики из европейских стран встретились для обсуждения проблем, связанных с критической демографической ситуацией в Европе. По прогнозам Евросоюза, к 2060 году страны с низкой рождаемостью, к которым относятся Венгрия, Чехия, Словакия и некоторые другие, должны достигнуть отметки 1,5 ребенка на каждую женщину. Однако демографы считают, что и этот прогноз слишком оптимистичен. Итак, история Запада и Востока, рассказывает наш корреспондент в Праге Ксения Крендель.
Средний возраст будущих мам в Чехии – 27 лет. Почему молодые девушки в Европе сегодня больше думают о карьере, а не о продолжении рода? С этим вопросом я обратилась к менеджеру одной туристической компании в Праге, 27-летней Луции. Эта девушка называет себя карьеристкой, а давняя мечта стать мамой 4 детей уже для нее не актуальна. Сейчас у молодежи много возможностей. Например, мы любим часто путешествовать. Хотим получить порой не одно образование и, соответственно, найти хорошую работу, построить свой дом, купить машину. Мы хотим, чтобы эти возможности имели и наши дети, чтобы они росли в достатке, могли учиться в университетах, посещать другие страны. Поэтому, на мой взгляд, молодежь в Чехии сегодня на первое место ставит карьеру бизнесвумен, а не карьеру мамы. Как указывают демографы, в целом по Евросоюзу на 2007 год показатель рождаемости составлял 1,5 ребенка на женщину. Чтобы обеспечить положительный естественный прирост населения, эта цифра должна быть равна 2,1. В России на 2007 год доля рождаемости составляла 1,3, в Чехии 1,44. В 1993 году, когда Чехия стала независимым государством, доля рождаемости стала резко падать и достигла минимума в 1999 году. Тогда показатель новорожденных составлял 1,13. рабочих на каждую женщину. С того момента, конечно, все изменилось, но к отметке Европейского Союза в 1,5 мы еще придем не скоро. Журналисты любят говорить о бэби-буме в нашей стране, но мы всячески стараемся опровергать это мнение. Это впечатление складывается потому, что многие девушки стали мамами к 30 годам. Мамы становятся образованными, но рожают, как правило, только одного ребенка или вовсе не спешат заводить семью. Возникает проблема бездетности. Велика вероятность, что в будущем доля бездетных женщин, сейчас она составляет 7%, может увеличиться до 20%, говорит президент Ассоциации чешских демографов Йитка Рихтарикова. Для людей с низким достатком большую роль играет социальная поддержка государства. Увеличивается процент матерей-одиночек, которые получают дотации. В 2007 году в Чехии их количество составляло 34%. Квартирный вопрос и трудоустройство – другие факторы, тормозящие рост населения. У женщины с ребенком меньше шансов найти хорошую работу, тем более если она не имеет образования. К примеру, во Франции, где, как считают эксперты, стабилизирована семейная политика, мама имеет право выбора – остаться дома или выходить на работу. В том и другом случае она получает пособие. Доля рождаемости в этой стране составляет 2 ребенка на каждую женщину. Через несколько дней после родов ее навещает представитель социальной службы и предлагает ознакомиться с так называемой туристической картой. В этом документе прописаны предложения и условия, связанные с трудоустройством, продолжает Йитка Рихтарикова. В Чехии, когда одно правительство сменяет другое, принятые ранее законы часто перестают работать. Во Франции же вопросы семейной политики имеют надежный фундамент. Это касается не только дотации на детей, но и жилищно-коммунальных вопросов. Государство предоставляет устойчивую социальную защиту, благодаря которой ребенок будет воспитываться в хороших условиях. Рождаемость в Европе продолжает сокращаться. Растет число пожилых людей. Эксперты предупреждают, к 2050 году число жителей старше 65 лет в Европе удвоится и составит 30%. Ученые надеялись, что демографическая ситуация в странах Европы начнет меняться. Но принимая во внимание наступивший экономический кризис, прогноз Евросоюза по увеличению рождаемости под большим вопросом. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Информационные часы «Времени свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей вот рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Три основных темы сегодня отобрал я для программы. Дело об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой отправлено на новое рассмотрение, то есть она остается в тюрьме. Почему власть никак не отреагировала на письмо общественности о помиловании Бахминой? В том числе поговорим и об этой теме уже не в первый раз, к сожалению. Продолжается расследование убийства адвоката Станислава Маркеловой, журналистки Анастасии Бабуровой. Возможно ли предотвратить покушение на людей, чья профессия связана с защитой прав граждан, как идет следствие? Президент Барак Обама в первый же свой рабочий день подтвердил намерение реформировать систему военных трибуналов. Будет ли закрыта тюрьма на базе Гуантанамо? Об этом сегодня обменяются мнениями американские эксперты. Программу открою, как обычно, в 20:07.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова, эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа Александр Проников и главный редактор «Морской газеты» Александр Пылаев. Речь пойдет о реформе российских вооруженных сил. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обама произнес 35 слов присяги, положив левую руку на Библию.
В день инаугурации Барака Обамы над мэрией Лондона развивается американский флаг.
Зачем мы содержим эти огромные штаты, милиции, ФСБ?
Косовские силы безопасности были созданы ровно полночь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».